Добро пожаловать на следующее занятие. Один из этих вопросов я хотел бы обговорить для тех, кто смотрит нас на видео. Вопрос следующий. Те цифры, которые я приводил в прошлый раз, это количество членов церкви или посетителей вообще? Это действительно важно, так что уточню, что я говорил о посетителях. Такое понятие, как членство, имеет разный вес в разных церквах в зависимости от конфессии и церковных устоев. Но цифры, которые я приводил, касались непосредственно всех взрослых, сидящих в зале во время богослужения. А теперь, говоря о богослужении, давайте перейдем к следующему закону – закону вдохновения. Закон вдохновения гласит, в растущих церквах подготовке богослужения уделяется много времени, усилий и средств. Пожалуйста, подчеркните эти слова. Делается все необходимое, чтобы каждый из элементов служения – музыка, проповедь, творческая часть и даже приветствие – воодушевлял и духовно преображал присутствующих. В рамках своего исследования Кристиан Шварц прямо спрашивал людей, интересно ли им посещать церковь. Не в том смысле, что это должно быть развлекательным мероприятием, но тем не менее, ждут ли они следующего воскресенья с нетерпением? Аналогично тому, как мы говорили о молитве, приносит ли это радость? Думают ли люди, не могу дождаться следующего служения, хочу снова услышать Бога? Есть ли у них ощущение праздника? Знают ли они, что когда они придут в церковь, Бог будет говорить к их сердцу и ободрять их, что их там ждет особая атмосфера и близкие люди? Это совсем другое отношение к церкви, чем «что ж, дорогая, пора в церковь». «Папа, а можно мы сегодня не пойдем?» «Нет, нельзя, быстро всем построиться». «Ля-ля-ля». Сначала вы выслушиваете заунывные песни, потом занудную проповедь, когда, наконец, он закончит, и так далее. В растущих церквах, если вы спросите людей, стремятся ли они как можно скорее снова оказаться в церкви, вы услышите уверенное «да». И это потому, что подготовке богослужений уделяется много времени, усилий. И, старшие пасторы, послушайте внимательно эту пилюлю. Нам сложнее всего проглотить из средств. Я специально упоминаю о средствах для тех, у кого в церкви много сотрудников или, по крайней мере, один хороший лидер прославления. Я называю музыкальное служение черной дырой расходов. Ведь технологии так быстро развиваются. Я помню, как в церкви достаточно было иметь гитару или пианино, а теперь нужна звуковая система, нужна масса штекеров и проводов. Чтобы служения были передовыми и прогрессивными, особенно в больших городах, все должно соответствовать уровню развития общества. Вот, например, я недавно был в Мозамбике, и там можно провести очень прогрессивное служение без единого инструмента. Но я видел там радость, живое общение, акцент на Боге. Все было очень продумано. В любом случае требуется много времени от вас, как от старшего пастора или от проповедника, а зачастую и много средств. Помните, говоря о структуре, мы рассматривали отрывок из Деяний 2:42-46. Хочу напомнить вам контекст, прежде чем мы обратимся к 47 стиху. Мы помним, что первые христиане, когда собирались, пребывали в учении апостолов, в общении, греческое «кайнония», и преломлении хлеба, и в молитвах. Вот чем они занимались, и я думаю, это было увлекательно. На этой неделе проповедует Петр, на следующий Яков, здорово! Думаю, это было очень интересно. Был же страх, то есть благоговение на всякой душе. Ведь они видели, как действовал Бог. Все же верующие были вместе и имели все общее. В это время, подвергаясь преследованиям, они делились друг с другом всем, чем только могли, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Они встречались каждый день в большой группе в храме, а также в малых, преломляя по домам хлеб. И что еще они делали? Взгляните на 47 стих. Они хвалили Бога, то есть поклонялись Ему. Когда они собирались, их внимание было сосредоточено на Боге, на поклонении Ему. и Слово Божие преподавалось им искренне, точно, доступно для понимания и применимо к их жизни. Уходя со служения, они могли сказать: «Я сегодня встретился с Богом, мое сердце ощутило Его прикосновение, мой разум получил новые знания, в мои руки были вложены духовные инструменты, чтобы я мог применить на практике то, что Бог мне открыл». Это и есть то, что называется вдохновляющим богослужением. У нас с вами есть пример ранней церкви. И дальше заметьте, что сказано у вас в пособии: постоянный высокий уровень богослужений оказывает большое позитивное влияние на здоровье и рост поместной церкви. В 11 главе 1 послания к Коринфянам мы видим, что верующие уделяли много внимания обсуждению богослужений, что было хорошо, а что не очень. Обратите внимание на данные исследования, они очень интересны. Изучив 1000 церквей из 32 стран, где говорят на 18 языках, проанализировав 4 с лишним миллиарда единиц данных из церквей всех конфессий и традиций, ученые пришли к выводу: независимо от типа церкви, будь она формальной или неформальной, харизматической или нехаризматической, ориентированной на ищущих или нет, богослужение должно быть тем событием, которое несет людям вдохновение, мотивирует их, обращает их сердце, душу и дух к Богу. А теперь подчеркните последнюю строку в этом разделе пособия. Одним из вернейших признаков растущих церквей являются вдохновляющие богослужения. Все мы, как пасторы, готовим святых к делу служения. Мы стремимся оснастить всех наших людей и в идеале хотели бы, чтобы у всех был дар благовестия. Но хоть мы и учим всех благовествовать из практики, мы знаем, что не у всех есть этот дар. 90% людей им не обладают. И что происходит? Их друзья замечают, что эти люди живут не так, как все, что у них лучше семьи, что они всегда говорят правду, что они хорошо относятся к подчиненным и так далее. Это привлекает их друзей. И те интересуются, откуда у них все это, откуда у них надежда. К сожалению, многие из верующих не способны красочно рассказать об этой надежде. И что они говорят? «Пойдем со мной туда, где я научился быть таким человеком». И куда они приходят? На богослужение. Поэтому так важно, чтобы оно было вдохновляющим. И, кстати, существуют разные мнения по вопросу, на кого должно быть ориентировано воскресное богослужение, на верующих или на неверующих. Я уважаю оба мнения и считаю, что это не так важно. Главное, чтобы все было искренне. Если неверующие увидят, как люди по-настоящему общаются с Богом, это хорошо. Другое дело, что нужно говорить на языке, понятном неверующим. Пусть неверующие слышат Слово Божье. Что говорил об этом апостол Павел? Он объяснял, почему пророчество так важно, а пророчество – это проповедь и провозглашение слова, применимо к жизни конкретных людей и общества. И тогда происходит озарение. Мое личное мнение, что Бог приведет вас, как пастора, в такую церковь, где подход будет совпадать с вашими дарами. Например, угадайте, какой мой основной дар? Преподавание Библии. Я осознаю всю важность благовестия и люблю неверующих, но у меня нет особого дара благовестия. Если учитывать, что церковь вытекает из даров ее прихожан, а я в ней старший пастор, то угадайте, что получается? Наши служения не были ориентированы на неверующих. Тем не менее, мы убрали все препятствия, которые бы мешали неверующим понимать, о чем идет речь. У нас была современная музыка, хотя мы часто использовали обработки гимнов. Я обычно проповедовал непосредственно по книгам Библии, но, что интересно, большинство неверующих об этом и не догадывались из-за того, как я это преподносил. Например, если я собирался прочитать цикл проповедей по посланию к Ефесянам, я не говорил: «Итак, ближайшие 42 недели мы будем изучать послание к Ефесянам». Не сомневаюсь, что каждый верующий мечтает об этом услышать, и приводите своих друзей, им тоже понравится эта книга. Греческое слово, которое у нас переводится как «а», на самом деле означает. Вместо этого я разработал 8-недельный курс по первым 3 главам, который озаглавил так: «Как преодолеть свое прошлое». Я начал с самых первых стихов 1 главы послания, и мы говорили о том, как преодолеть неправильное представление о себе. я сделал вступление, в котором говорил о маленьких мальчиках и девочках, о популярных журналах, о низкой самооценке, о том, как мы себя не любим и что принято в этом мире. И представьте, все слушали, затаив дыхание, ведь практически все страдают от низкой самооценки. Дальше я говорил о том, что мы всегда ищем принятие, что мы на многое готовы ради того, чтобы быть принятыми, что люди нас часто подводят. Но сейчас я хочу рассказать вам о том, кто всегда вас принимает и никогда не подведет. И потом я прочитал первые 3 стиха послания к Ефесянам и сказал, что мы приняты Богом через Его возлюбленного Сына. И я стал учить, что означает быть во Христе. Вторая проповедь из цикла рассказывала о том, как преодолеть боль отвержения. Во вступлении я спросил, вы когда-нибудь чувствовали отвержение? Может быть, вы прошли через развод, может, вас уволили с работы, может, ваш отец бросил вас и так далее на тему отвержения. И знаете, что происходит? Верующие, неверующие, все слушают, затаив дыхание. Итак, мы поговорили о том, что мы не только приняты во Христе, но усыновлены и избраны им. И тут можно преподнести доктрину о том, что значит быть избранным. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом, мы уже прошли 3 главы послания к Ефесянам. Верующие думают, о, мы изучаем послание к Ефесянам, а неверующие думают, о, мы говорим об отвержении и усыновлении. Кстати, проповедь по 2 главе называется «Как преодолеть наследие неблагополучной семьи». Просто, не правда ли? Как вы думаете, вам бы удалось найти хорошие примеры, чтобы начать эту тему, а потом можно преподать Ефесянам и объяснить, что неблагополучность вашей семьи началась не с ваших родителей и не с бабушек и дедушек. Все началось еще с Адама. Здесь нужно процитировать первые 3 стиха о том, что все мы были пленниками тьмы и так далее, прямо по тексту Библии. Почему я выбираю такой подход? Потому что так Бог меня одарил, так я мыслю. А взять, к примеру, Билла Хайлбилса. Он евангелист. Как, по-вашему, он строит свои проповеди? Он стремится достичь неверующих. Так какой подход правильный? Думаю, это зависит от ваших даров, вашей команды и того слоя общества, который вы хотите привлечь. Но вот что неизменно, на кого бы вы ни ориентировались, на верующих или неверующих, в любом случае нужно, чтобы ваши богослужения были творческими, качественными, вдохновляющими, насыщенными, мотивирующими. Что бы вы ни делали, какой бы стиль ни выбрали, этот принцип неизменен. Итак, давайте поговорим о составляющих качественного богослужения. Первое – это искреннее прославление, идущее от сердца. Не знаю, какой у вас музыкальный стиль, к чему вы привыкли. Как-то я был в очень старой церкви с витражами в окнах, органом, занимающим целую стену. Там было ощущение святости и почтения к Богу, и во время поклонения я ощущал особую близость к Нему. Я по-настоящему встретился с Богом благодаря музыке, благодаря человеку, который вел нас в пении, и благодаря всем окружающим. А на этой неделе я был в церкви, где играла современная группа с барабанами и гитарами, а я читал проповедь. В этой церкви люди вели себя гораздо экспрессивнее. Здесь стояли молодые люди с микрофонами и много музыкантов, и человек 8 стояло вот тут на платформе, и когда они пели, они так радовались, что вся молодежь делала так. Как вы думаете, это мой стиль? Не совсем. Мне 51 год. Но должен вам сказать, что это было искренне. Я видел, что они прославляют Бога от всего сердца. И примерно на 3-й или 4-й песне Бог помог мне выйти из зоны комфорта, и я вдруг заметил, что поклоняюсь Богу вместе с ними. Как велик наш Бог! Как велик наш Бог! Не думаю, что Бога впечатляет орган или, наоборот, барабаны. Думаю, Его впечатляет искреннее поклонение, соответствующее музыкальному вкусу аудитории. Главное, чтобы оно шло от сердца, чтобы оно помогало встретиться с Богом, а форма может быть любая, в зависимости от нашего вкуса. Второй компонент – это Слово Божье, которое преподносится так, что его легко понять, прочувствовать и применить. Проповеди должны быть хорошими. А это означает, что недостаточно питать мозги людей, недостаточно затрагивать и вдохновлять их сердца, недостаточно давать рецепт, как сделать то или это. Должно быть все вышеперечисленное. Хорошие проповеди служат проводником по тексту Слова Божьего, наполняя и обновляя разум. В хороших проповедях есть истории и примеры, затрагивающие сердце. Например, сегодня утром Я писал дневник и благодарил Бога за то, как Он действует на наших занятиях, в частности, вчера, когда мы говорили о законе зависимости. Я живо вспоминал, как я проповедовал и рассказывал о примере Христа. И когда я проповедовал, я почувствовал, как будто Бог обнимает меня. Не знаю, помните ли вы, но я еще приводил иллюстрацию, когда ваш ребенок приходит к вам в слезах, натворив кучу ошибок. И тут я чуть не запорол все занятие, потому что я подумал не только о своих детях, но и о себе самом. Бог дал мне осознать, что такие же чувства Он испытывает ко мне, когда я делаю ошибки. Я чувствовал, что вы тронуты до глубины сердца, потому что я сам был тронут до глубины сердца. Мы все здесь пасторы и проповедники. Скажите, разве это не замечательно, когда Бог иногда говорит к вам прямо посреди вашей проповеди? Вот что главное. Итак, хорошие проповеди одновременно дают знания, затрагивают сердце и построены так, чтобы люди могли легко применить их на практике. Третий компонент богослужения, по моему мнению, это восприимчивость к вашей целевой аудитории. Нужно быть восприимчивыми именно к вашей целевой аудитории, поскольку вы не сможете угодить всем и каждому. Например, я бывал в больших городах, где подавляющее большинство населения черные, латиноамериканцы, китайцы и вьетнамцы. А посреди города стоит церковь с витражами в окнах, куда исторически ходят только белые люди. 150 лет назад это была крупнейшая церковь, и музыка там и сейчас отражает вкусы белых людей, живших 150 лет назад. Как вы думаете, с такой музыкой, с таким стилем, непонятным никому, кто живет в радиусе 15 километров, много ли там прихожан? Человек 40. Такая церковь есть в центре Далласа. Мы там снимаем кое-какие помещения. Почему так? Да потому что нужно отвечать потребностям людей. Либо решите, что вы будете служить другим людям и переедете вместе со всей церковью, либо адаптируйтесь к населению. Скажите себе, я знаю общее назначение церкви – забивать духовные голы, взращивать учеников. Но в чем особенность нашей церкви? Мне очень нравится, как поступил один умный человек, старейшина нашей церкви в Калифорнии. Сначала у нас была музыка в старом стиле, но общество вокруг нас было очень молодое, с различными духовными интересами. Было много искателей, много язычников. И вот этот старейшина сказал так: «Лично мне гитары не нравятся, но еще больше гитар я ненавижу барабаны. На небесах уж точно барабанов не будет. Разве может Богу нравиться этот шум?» Так и запишите в протокол. Как я уже сказал, это был очень старый человек. И к тому же он явно не читал некоторых псалмов. И тем не менее, поскольку мы хотели служить нашему обществу, мы решили перейти к современному прославлению, и он, как старейшина, участвовал в принятии этого решения. У нас появилась группа прославления с барабанами, со скрипкой и так далее. Ведь Санта-Крус – очень музыкальный город, отсюда происходят некоторые известные группы. У нас было множество музыкально одаренных людей, и музыка лилась отовсюду. Прославление было потрясающим. У нас была подростковая группа прославления, молодежная группа прославления, группа прославления из людей, не состоящих в браке, группа прославления из бывших наркоманов. И этот старейшина понимал, хоть мне и не нравится такая музыка, но сюда ходят мои внуки. Я хочу, чтобы эта церковь была для них своей. А моим внукам нравится другая музыка, не такая, как мне. И другой стиль. Думаю, Бог привел меня в эту церковь не для того, чтобы подстраивать все под себя, а чтобы благовествовать и служить тем, кто вокруг меня. И, кстати, пасторы, если кто-то из влиятельных лидеров или членов совета сопротивляется переменам, которые вы пытаетесь внедрить в форму богослужения, мне всегда помогает пример с внуками. Я смотрю прямо в глаза такому лидеру и говорю: «Знаете, брат Боб...» Кстати, мне очень нравится брат Боб. Он много меня критикует, но такой уж он человек, этот брат Боб. Бог привел его в мою жизнь, чтобы научить меня терпению. И я хорошо его понимаю, потому что на своем опыте я понял одну вещь. Оказывается, хорошей, правильной христианской музыкой каждый человек считает ту, которая была популярна в то время, когда он пришел ко Христу и начал возрастать в нем. Вот подумайте, если вы выросли на гимнах в церкви с высокими потолками, значит, все должны любить гимны. Если вы пришли ко Христу в 60-е годы, тогда была популярна студия Маранафа, чуть позже Integrity, потом Vineyard. И каждое поколение думало, вот эта музыка, это настоящее прославление. Или если вы принадлежите к определенной этнической группе, вы тоже уверены, что музыка должна быть именно такой, как принято у вас. Но музыка – это часть общественной культуры. Вы должны использовать тот стиль, который нравится вашей потенциальной аудитории. Я не думаю, что музыкальные стили сами по себе делятся на плохие и хорошие. Музыка может быть искренней и неискренней, может быть в духе и истине или нет. Итак, выбирая стиль музыки и поклонения, нужно быть восприимчивым к вашей потенциальной аудитории. Несколько конкретных идей о том, как сделать ваше богослужение вдохновляющим. Во-первых, при организации богослужения следуйте сначала духу, а потом уже форме. Сначала дух, потом форма. Здесь я имею в виду не только Святого Духа. Спросите себя, какой должен быть дух этого собрания, чего мы хотим достичь. Нельзя все делать по шаблону. Две песни, объявление, четыре песни, проповедь, одно крещение. Так всегда было, и так всегда будет. Аллилуйя, аминь. Следовать форме – это когда вы убеждены, нужно всегда проводить причастие в конце служения, петь в начале, делать объявление тогда-то. Но почему? Разве у нас одна и та же тема каждую неделю? Понимаете, форма должна соответствовать содержанию, как одежда телу. Вы же не покупаете своим детям одежду одного стандартного размера и не говорите, что ж, пока что она очень большая, так что расти, занимайся спортом, пока она не сядет как надо. Форма всегда следует за содержанием и назначением. Второе предложение. Старший пастор должен участвовать в планировании богослужений. Не думайте, что объявления не заслуживают вашего внимания. Кстати, я лично верю, что объявления – это мини-проповеди. Не думайте, что музыка – это разогрев аудитории перед выступлением звезды, а звезда – это вы с вашей проповедью. Когда мы будем говорить о законе целесообразности, мы еще вспомним, что у каждого вашего действия есть цель. Перед вами висит мишень. Например, вы собираетесь проповедовать, что Бог хочет донести до своего народа через эту проповедь. Я призываю вас спросить себя, когда люди уйдут с собрания, какие знания они с собой унесут, какие чувства, чем будет гореть их сердце, что они будут делать? Да, снова это Троица, голова, сердце, руки. И что если вы заранее встретитесь с лидером прославления, сформулируете эти три цели и заручитесь его поддержкой? Значит так, я буду проповедовать о том-то и о том-то. Нужно, чтобы их чувства были готовы, поэтому давай подберем подходящие песни. Например, сегодня я буду проповедовать о браке и разводе. У многих людей проблемы в этой области, так что им будет очень больно. Поэтому давайте сделаем продолжительную паузу после проповеди. Просто помолчим, хоть мы обычно такого не делаем. Потом давайте споем особенную песню, например, о Божьем прощении. И кроме того, давайте вложим в бюллетень карточку, по которой желающие смогут записаться на консультирование. А может, сегодня вы хотите отпраздновать что-то прекрасное, что Бог совершил? Например, много людей обратилось к Богу, и вы переезжаете в новое здание. Тогда опять начинаете сначала. Что людям нужно узнать, почувствовать и сделать, и, соответственно, планируете собрание. Мы начнем с торжества. Бам-бам-бам! Мы хотим, чтобы люди восклицали. Да-да, спасибо Боже! А дальше нужно подчеркнуть, что главное не деньги и не новое здание, главное сам Бог. Так что об этом будет проповедь. После этого давайте создадим тишину, чтобы каждый мог поблагодарить Бога. Что еще можно сделать? Почему бы не пригласить на сцену детей, у которых теперь новое здание воскресной школы, и молодежь, и представителей домашних групп, и других людей, помогавших в свершении этого проекта. А потом мы все вместе помолимся и поблагодарим Бога, и это будет время тихого, близкого общения с Ним. И, наконец, в завершении служения мы снова споем несколько громких, радостных песен и выйдем из этого здания со словами «Спасибо, Боже!» Вы видите, насколько это отличается от схемы «Две песни, объявление, три песни, молитва». А теперь мне нужно быстро двигаться дальше. Еще пару идей. Проявляйте творчество и всегда вносите что-то свежее. Бог выступает за разнообразие. Я всегда думаю, о чем я буду сегодня проповедовать, а потом спрашиваю себя, какие ресурсы я могу использовать, чтобы раскрыть эту тему. Такими ресурсами могут быть, собственно, проповедь или свидетельство, или ответ на молитву, или видеоклип, если у вас имеются для этого технические возможности. Но главное, помните об основной идее сегодняшнего служения и сделайте так, чтобы и проповедь, и прославление, и объявление, и все остальное служило раскрытию этой идеи. Посмотрите на следующую страницу. Несколько предложений о том, как уважать прошлый опыт церкви, но не быть связанными маловажными традициями и ожиданиями людей при внедрении вами перемен. Пожалуйста, не нужно внедрять все, о чем вы здесь услышали в ближайшее воскресенье. Верный способ потерять работу и совершить профессиональное самоубийство – это сегодня услышать хорошую идею, а завтра броситься ее воплощать. Нет, нет и еще раз нет. Они убьют вначале вас, а потом выйдут на мой след и убьют меня. Вам нужно проложить путь новациям через обучение своей аудитории. Объясните, что для Бога содержание важнее формы. Покажите, что ранняя церковь, если было нужно, шла на перемены, как описано в 6 главе Деяний. Расскажите, что в Ветхом Завете использовались разные стили поклонения Богу. Донесите до людей, что стиль – это не что-то святое и нерушимое. Напомните, как Христос нарушал субботу, как Он говорил, что для нового вина нужны новые мехи. Пусть они сами увидят, чему учит Библия и что вам нужны перемены. И второе предложение. Внедряйте изменения постепенно. Пусть они будут небольшими. Например, вместо того, чтобы в конце петь песню, отведите время для тихой молитвы. Кстати, мне кажется, чтобы служение было вдохновляющим, нужно чередовать разнообразные виды деятельности. Должно быть время всеобщей активности и время тишины, молчаливое благоговение и громкое ликование. Глубокое общение с Богом наедине и ощущение единства со всей церковью. Поэтому старайтесь представить весь диапазон действий, чтобы богослужения были разнообразными и живыми, но внедряйте перемены постепенно, понемногу. И кроме того, хочу подчеркнуть, что эти перемены должны отвечать целям церкви и Слову Божьему, а не вашим собственным предпочтениям. Может быть, вам нравится гитара или барабаны или орган, но если вы хотите приспособить все под себя, вы делаете ошибку. Вы должны спросить, чего хочет Бог? Кого мы хотим привлечь в церковь? Каким образом это сделать? А теперь практические идеи относительно того, как впустить свежее веяние в ваше богослужение. Мне кажется, я уже сказал достаточно, поэтому сейчас я хочу передать слово вам. Уверен, что в этой комнате есть люди, которые не раз это делали, и у которых есть масса замечательных идей. Поэтому давайте закончим. И сейчас я попрошу вас разделиться на группы по 3-4 человека и рассказать о том, что очень хорошо сработало в вашей церкви. Например, мы сделали то-то и то-то, и это так оживило наше служение. Мы даже не надеялись, что это так хорошо пройдет. Понятно? Позвольте мне помолиться. Господь Иисус, с Тобой никогда не скучно, Тебя нельзя предугадать. Ты Творец всего живого. Ты создал 5000 видов одних только жуков. Тебе уж точно не занимать творческих способностей. Пожалуйста, помоги нам тоже быть творческими, держаться Библией, быть чувствительными к нашему окружению и проводить служение, вдохновляющее Твой народ. Напомни нам лучшие из наших идей и мероприятий, чтобы мы могли поделиться ими друг с другом. Во имя Иисуса, аминь.